Глава 9. Лопнувший головастик. Я пел: «Любимый город может спать спокойно». Может, конечно, если захочет. Все равно в моем любимом городе Москве, красавица, столица мира, сердце всей России, ночью больше делать нечего. Мы ночную жизнь не любим. Нам весь этот грохот джаза, половодье рекламного света, все эти кошмарные ужимки города желтого дьявола ни к чему. Но эти грязные развлечения неоновых джунглей бим-бом у нас ложатся спать рано, нам все эти животные ха-ха-ха до керосиновой лампочки. В ночь бросаются нетерпеливо и безоглядно, как в нефтяную реку, чтобы утонуть до утра, когда вас ждет мучительная радость ранней опохмелки и счастливое горение встречного плана. Не, мы гулять не любим, мы любим работать, а, может быть, не любим, все равно больше делать нечего. Бывает, я один люблю гулять по ночам, а, может, не один, все равно ни у кого не узнаешь, все спят. В ночных гуляющих людях тревога, неустроенность и беспокойство, только в спящих покой и благодать, как бы в усопших. Мрак, холод, летящие с ветром вода, густая липкая грязь под колесами. Муравейник, тонущий в ночном наводнении, черные трущобы бетонных коробов, выморочная пустота слякотных дорог, тусклые полыхания фонарей. Кто придумал эти страшные лампы, истекающие йодным паром и свежей, дымящейся желчью? Все спят, только мы с Надькой не спим. Гуливаним. На тротуаре стоим под дождем, глядим на санитарный автобус с милой надписью на сером борту. Инфекционная служба, спецперевозка. Интересно, кого он до нас спецперевозил? Туберкулезников, сифилитиков, чумных, прокаженных? Нам вот без разницы. Мы, заразы, не боимся, сами кого хочешь наградим. Нет, инфекционная спецперевозка — хорошая машина. Ничего не скажу, мы уж совсем было устроились с Надькой трахаться на носилках. Да тряска меня сморила. Угар бензину и голову закружил, пока девушка меня в ширинке своими быстрыми холодными перстами шныряла. Придремал я маленько. Отключился на долгий миг моей спецперевозки из мглы во тьму через черный пустой город. А потом Надька меня растолкала. «Выходи, выходи, а то брошь тебя, в карантин увезут». Вывалились на улицу под хлесткий пронзительный дождь. Темнота с йодным подсветом и спукантренная дрожь с просонья. Выхватила Надька из сумки бутыль. Собачьими острыми зубами сорвала с горлышка бескозырку, мне в руки ткнула. «На, прихлебни, в раз очухаешься». Она знает. Она меня понимает. И действительно полегчало. Стояли мы, обнявшись, чтобы чуть теплее было. Она крепко держала меня за голову и в засос за глотом целовала, будто всего меня в рот вобрать собиралась. Язычком своим проворным, тверденьким ласкала, оглаживала, засасывала. Мне было утомительно. Дрожкой под ложечкой огромная пустота, словно проглотила я целиком надутый детский воздушный шарик. Хороша парочка, баранда Ярочка, замученный людобой и влюбленная Лидюга. Губами я чувствовал холод ее металлических коронок, с нежностью обонял свежий перегар водки. Отодвинул ее от себя, внимательно рассмотрел. У нее были шальные глаза, веселые и бессмысленные, очень широко расставлены. Вот так в упор, казалось, они у нее на ушах висят. «Красавица моя, Надежда, прекрасный эльф, поехали со мной в город Топник». «Нахрен он мне сдался?» — захотала Надька. «Мне и тут не кисло». «Это ты права, Надька. Москва действительно лучший город мира, самый светлый и беззаботный. Хотел бы жить, умереть в Париже, когда не было бы такой земли Москва». «Не звезди на радость», — прошелестела Надька. «Все вы, начальники, врать гораздо. Лучший, светлый, тебя из персоналки высадить где-нибудь в Бибереве или на Дангауэровке. В жизнь домой не попадешь». «Надька, подруга синёкая, голубка сизокрылая, какой же я начальник? Я поэт разлуки и печали, я здешний ворон, я замученный опричник, у меня нет персоналки, у меня есть собственный скромный автомобиль марки «Мерседес» модели 220, номерной знак МКТ-7777». «Вот даёт!» — радостно ахнула Надька. «Во врёт-то, ну, золотой, я тебя сразу высмотрел, у тебя на роже толстыми буквами два слова выведены». «Тихари фраер, да?» «Нет, мой сливочный», — вздохнула Надька. Глазами на ушах тряхнула. Написано по-другому. Нахал и звездил. Вот так, мой сладенький. Я засмеялся, спросил на всякий случай. А у тебя чего написано?
У меня, удивилась она. Ты ж неграмотный, гляди. Надя, верти порох. Как росинки шорох, как ирийская девочка, валдайская целочка.
Это ты, верти порох?
Ну, не ты же. А что, мой шоколадный, так и будем здесь с тобой на дожечке дрочить? Или, может, в дом войдем?
Веди меня, верти порох, крути меня, крути, пропади, все пропадом. В подъезде двухэтажной грязной хибары пронзительно воняло мочой. Теплый, аммиачная атмосфера Венеры. Пыльные клубы мочевины и метана перекатывались по загаженным лестницам. Мутные лампочки вздымались кривым хороводом планет на своем беспросветном венерическом небосклоне. Мы с Надькой были первыми землянами, вышедшими без скафандров в открытый, отравленный космос Венеры на третьем Дангаровском проезде. Но судьба первого исследователя... Ты знаешь меня то на Марс к одноглазому штукатуру, то на Венеру к веселой Надьке с шальными глазами на ушах. О, недостоверное спасение в посадочном модуле лифт. Разболтанная, дребезжащая капсула Снупи, везущая нас в экспедиционный венерический корабль Надьки на жилплощади. Несчастная, трясущаяся кабинка, держащаяся только на трех буквах, которыми сплошь исписаны слабые стенки. Непостижимо с русской кабалы, мистической математики, совершенно неевклидовой, стоящей за одних иксов, игреков, перевернутых «н». Боже мой, неужели никто не понимает, что только наш родимый ум Лобачевского, с младенчества занятый обдумыванием этих таинственных знаков «х», «у» и краткое на каждой свободной плоскости нашего мира смог породить новые представления о пространстве. «Что ты несешь, шизик мой леденцовый?» — ворковала Надька, выпихивая меня из лифта. «До свидания, Венера, до свидания!» — махал я слабеющими ручонками, проваливающийся в шахту кабинки. Глядь, как Надька отпирает дверь квартиры. «На пыльных тропинках...» «Далеких планет останутся наши следы!» — кричал я во след засанному модулю голосом замечательного парня, космонавта Земли, и молил Бога, чтобы, привенериваясь, не разлетелись от удара все крепежные фаллосы посадочного блока. «Что тогда будем делать?» «Развалится, Снупи, придется мне остаток жизни прожить у Надьки». «Ну, входи, входи, наконец, персиковый мой!» Дудака кусок, и валились мы в шлюзовую камеру. Задраили люки, посадку закончили. К полету готовы. Бросил я на пол реглан, скинул мокрые башмаки, вздохнул облегченно, обернулся и увидел в дверях человечка. Странный человечек, улыбается гостеприимно. Сам пижонистый, босиком, в черно-белых кальсонах с мотающими завязками. Нарядные маечки, не очень поношены, с надписью про чемпионат of World по футболу 1966 года в Лондоне. Такой российский лысоватый хиппи. «Здрасте», — сказал ему приветливо и разочарованно. «На кой он мне сдался здесь? Он, наверное, командир исследовательского корабля по фамилии Армстронг Терешкова. Пока мы с Надькой верти порох по Венере бродили, он на орбите витки закладывал, кружил неутомимо, нас дожидался. «Здрасте! Добро пожаловать!» — крикнул счастливо начальник венерического корабля и с протянутой ладошкой кинулся навстречу, словно каратист в атаке «дай бацу». Это влажное рукопожатие, быстрое, прохладное, было пугающе неожиданным, как прикосновение летучей мыши в темноте. А Надька мимо него в кухню пропорхнула, на лету в щечку челомкнула. «Привет, Владиленчик! Иди, расслабленный, закусончик ставь!» Расслабленный Владиленчик, жарко дыша доброжелательством и старым суслом, вел меня ласково под ручку, морщинками лучился, пришепетывал.
Цыбиков моя фамилия. Владимир Михайловичем прозывают. А на клички обидные Надюшкин внимания не обращайте. Она хоть и пустобрёшка, а к людям сердцем добрая. И гостям мы всегда рады. С человеком умным, бывалым поговоришь, как воды родниковой напьешься.
Он косолапо загребал, за собой приволакивал свои вялые бледные ступни нищего горожанина. Усадил меня за стол в захламленной кухне, откуда-то выволок замотанную в байковое одеяло кастрюлю, сбросил, обжигаясь, крышку и вдарил в потолок тугой аромат вареной в мундире картошки.
Вот покушаем тепленько. Я ее все берег, душевный жар ее для Надюшки сохранял. Придет не весь когда, вся зазябшая, а горячая картоха — первое дело для здоровья. Маленькая голова, небрежно оклеенная ржеватым пухом, костистые узкие плечи, выросшие прямо из отеклого пуза, и весь этот случайный навал нелепых членов был сооружен на базе громадной задницы, под которой мешкотно шевелились пухлые белые ступни. Клянусь, это был чистый кенгуру, жлобский трущобный кенгуру, отловленный на пустынных помойках Дангауэровки. Обкусанные куски хлеба, две селёдочные головы, кровяная каша томатных консервов в давно открытой жестянке. Я грел руки, перебрасывая в ладонях горячую дымящуюся картофелину. «Сдавай, что ли?» — буркнула Надька, и непонятно было, кому она это говорит, мне или своему кенгуру в футболке. Но Цыбиков уже мчал к столу, как дорожный каток, переваливаясь на круглых глыбах окороков, подшаривая неверными копытами, нес в руках три граненых стакана, протирал их на ходу сальным краем своей лондонской майки, мигом наструил в посуду водку из початой нами еще на винили бутыляки и сел сбоку, смирно поджав коротенькие ручки под наливную вдовью грудь, и посмотрел Надьке в глаза преданно. «В мире животных, одно слово!» Надька подняла стакан, повернулась ко мне. «Давай царапнем за владеленчика, за мужа моего незаконного, за сожителя моего драгоценного, за душу его голубиную. Очень я его люблю». «И я очень тебя люблю», — заверил я кенгуру. «Ты мне сразу на сердце лег. У меня тоже душа голубины». Еще не пролетел в глотку кипящий шарик водки, а кенгуру уж совершил ко мне тяжелый неуклюжий прыжок, беременный предстоящими объятиями, поцелуями, неслыханным братанием и слиянием в экстазе дружбы. «Без рук! Без рук!» — закричал трагически. «Брудершафт на дистанции! Мы еще не проверили наших чувств!» Надька захотала. «Ой, Пашечка, удалой! Ну и сволочной ты мой!» Отогнанный кенгуру грузно взобрался на стул, редко моргая налитыми веками, и смотрел на меня с печалью. «Вот уж, действительно!» Валдай, пряжка на ремне между двумя столицами. Полпути, ползабот, лошадей замен, и ночной постой, и вина разлив, и хозяйская девочка обязательно целочка. Забурилась во мне водка. Заходил и пожил, и даже досада моя утекать стала. В конечном счете и черт с ним, с пропадающим пистоном. Когда я был молодым, все мы истово верили в миф, будто мужику на целую жизнь отпущено ровно ведро спермы, вот распределяя его как хочешь. Или в молодость все его разбрызгай, или в зрелости струхни со смаком, или до старости пущено в тебе киснет. Не знаю, откуда пошел по свету гулять этот научный факт, но, скорее всего, рожден он был психологией вечной карточной системы всегдашнего рационирование продуктов питания и промтоваров. Я во всяком случае подтвердить этот медицинский феномен не могу. Может быть, от крепкой нашей деревенской породы или от того, что получил всю жизнь продукт питания в закрытых распределителях сверх всяких норм, а может, еще почему-то. Но мое ведро оказалось не на жалких 24 фунта
вековой стандарт, а родилось в пивную бочку, полную плещью во мне студенистой медузи и влаги. Мне ее до смерти не спустить перламутровую мою плазму жизни, зеленовато-серую молоку с вульгарным греческим названием «малафья». Сперматозавр, как однажды подхалимски заметил Актинь. Черт с ним, с несостоявшимся, с брызгом, все равно в мире нет блага и разумения. Мой бы семенной фон передать профессору Даниэлю Петруччо, он бы в своих пробирках вырастил такую красную бригаду, что эти итальянские недоумки их от почтения в дупу целовали бы. Пропади он пропадом, неудавшийся мой пистон. Мне, как художнику, слово... Знакомство с Надькой и наклевывающаяся дружба с кенгуру важней. Ну, правда же, ведь не трахом единым жив человек. У меня есть друг. Турок он, молол, что от кенгуру. Кто? Турок? Курбан его кличет. Из Туркмении он, из города Мары, пояснял расслабленный. Надька с посеревшим лицом сидела напротив, болтала лениво ногой, таращила сонные глазки, чтобы веки не слипались. «Устает она, бедная!» — жалел Надьку муж незаконный, сожитель Цыбиков. «Жизнь больно трудная стала, сердце у меня за нее болеет. Она моя хобба!» «Выпьем!» — предложил я. Кенгуру трудно плюхнулся с табурета на свои опухлые конечности, проворно сдал им еще полстакана. «У меня есть вот какая мысль!» — заблекотал он. «Вот в чем мысль, чтобы...» Люди лучше понимали друг друга. Хочу выпить, чтоб люди добрее были. Молодец, Цыбиков, — поощрила его. Толкую у тебя мысль. Значит, дернем по рюмцу за взаимопонимание. Гражданка, верьте порох, чего вы притихли? Да ну вас к фигам. Устала я чего-то, посмотрела на меня широко разведенными глазищами, усмехнулась и глотанула из стакана. Поморщилась. Плюнул на пол пальчиком, пьяненько погрозил мне. «Мой цветочек опыляется ночными бабочками!» А кенгуру докладывал мне жарко. «Друг у меня есть, художник. Говорят, он гений. Картину красивую недавно нарисовал. Называется «Изнасилование». Ее жаль, пока не покупают. Говорят, подождать надо. Сейчас, мол, этого не поймут». Я закурил сигарету, уселся поудобнее. Мне, конечно, правильнее было бы домой ехать. Сейчас с этими животными было тепло и уютно. Да и не поймать сейчас под дождем в середину ночи машину. Лучше здесь посидеть. Кубинские сигареты любите? У меня есть несколько пачек. Нет, я сам не курю. Это у меня для коллекции. У меня икра есть, запас. Красные и черные по одной банке. А у вас виски есть? Нет, жаль. У меня есть... Венгерский виски-клуб 69 называется. А Шекспир-дореволюционное издание есть? Жаль. С платиново хромированными клише нет? А Джона Лока тоже нет? Это плохо. Я его за иллюстрации ценю. Кенгуру работал в режиме невыключенного, всеми забытого магнитофона. Я не сомневался, что через какое-то время щелкнет реле автостопа, и он, к сожалению, замолкнет. Погаснет индикаторная лампочка его белесого бессмысленного глаза. Он любил меня сейчас искренней любовью самодеятельного артиста, бенефисирующего перед благодарным внимательным залом. Я был человек-публика. Целый зал, аудитория, весь мир, с которым он жаждал поделиться своими ценными жизненными наблюдениями. И обнаженный актерский нерв подсказывал ему, что надо торопиться. Надо успеть сказать побольше, потому что сценический триумф может в любой момент кончиться. Устанет человек публика, например. Потухнет свет, или дремлющий антрепренер этого авангардийского театра, гражданка Надька Вертипорох, всех прогонит к ядрене фень. Бездна пакостных опасностей поджидает вдохновенного артиста. Я летом в кемпинге работал сторожем. Ну, насмотрелся всякого. Иностранцы со всех континентов, с Кубы, Болгарии, даже с Вьетнама. Бабы все тощи, это понятно, не доедают. Жрут одни сандвичи, это разве еда? Кружевцо из хлеба или листочек колбаски.
а красоту для них в Кемке настроили невиданную, прямо сады Семирамиды иностранцы нас опасаются, в одиночку не ходят, только целой контингенцией. Кенгуру гудел страстно, радостно, он испытывал наслаждение, близкое к половому. И с Надюшкой у нас жизнь непростая. Как в книге есть такой рассказ, его по телевизору не так давно показывали. «Хамелеон» называется. Там тоже профессор взял на воспитание девушку с улицы, а она высоко пошла. Может, «Пигмалион»? Может быть, и «Пигмалион». Наверное, «Пигмалион». «Тогда давай допьем, прекрасный воятель», — сказал я. «Давай выпьем за нашу подругу Галатею Вертепорох и за тебя, великий профессор Хиггинс». «Ну вот, вы обзываетесь», — грустно покачал головой кенгуру. «А зря. Я обиды не заслуживаю. У меня жизнь несчастно сложилась. Моего отца расстреляли враги народа, а иначе я не так бы жил». «Сколько ж тебе годков, цыбиков?» — спросил я недоверчиво. 32 на 33 в нынешнем году, как спаситель нашему сравняется». «Ого-го!» — подняла тяжелую головку наша нежная Галатея. «Пожил мудила, однако. Ты ему с легким сердцем дал 50 или 16, у него не было возраста. Он не жил. Он был гомункул, человеческий головастик». «Головастик! Какое давнее, совсем забытое воспоминание!» — ворохнулось во мне. «А кем ты стал бы тогда, Цыбиков, как бы твоего папашку не кокнули враги народа?» «Я, да, господи! Кем захотел бы? У меня папашка в органах служил, замминистром он был!» Я засмеялся. Кенгуру был не просто исполнитель текстов, он был вдохновенный импровизатор. «Замминистра Цыбиков?» «Что-то я не припомню такого», — заметил я. «Почему Цыбиков?» — обиделся кенгуру. «Цыбикова — это мамаша моя была, и меня так записала, чтобы спасти от мести врагов народа. Это ее такая конспиранция велась, а фамилия моего папаши была Рюмин. Рюмин была ему фамилия».
«Рюмин! Минька Рюмин была ему фамилия. Де профундис, из бездны, надо же, мать твою! Как же я мог забыть, что она была Цыбикова? Веселая наглоглазая блондиночка, ловкая медсестричка из нашей поликлиники, с шлюховитым плавным ходом круглой попки, вся изгибистая, будто на шарнирах, тонкая-тонкая. А из распаха хрустящего белого халатика всегда вытарчивали ее молочной луны пудовых цицук. Ее где-то сыскал себе министр Абакумов, а когда, откушав, смахнул со стола, этот сладкий кусок бакланом подхватил Минька и был с ней счастлив, и она к нему относилась неплохо, управляем легко, но твердо, как велосипедом. Глупый, слепой кенгуру, может быть, твоим отцом был не замминистра Минька, несчастный малоумный временщик, сгоревший дотла за год, а сам неукротимый шеф всесоюзной безопасности, генерал-полковник Виктор Семенович, может быть, твоя генеалогия из освободительных гениталий в твоей мамашке много выше и благородней? Да что толку теперь? Обоих расстреляли враги народа. «Разъяла связь времен», — как сказал поэт. «Гражданин кенгуру, дорогой товарищ Цыбиков, поклонитесь в ножки вашей хобби, веселой вашей сожительницы, вашей ожившей на панели Галатеи. Это она широким бреднем своего лихого промысла подобрала меня в гостиничном вестибюле и привлекла сюда, на фургоне эпидемиологических спецперевозок. Она доставила к вам бывалого человека, беседу с которым вы цените, как родниковую воду. Пейте же прозрачную воду истекшего времени, хлебайте горстями дистиллят, испаривший след. Я свидетельствую. Я был последним видевшим твоих отцов, кто бы из них им не оказался на самом деле. При власти, при почете, на свободе. Потому что уж так вышло, бедный кенгуру, не заслуживший обид, уж так получилось. Я арестовал их обоих.
Расстреляли их, потом уж без меня другие. Враги народа. Враги народа. Вот такие пироги, нелепый зверь с антиподов земель, времен людей. Де профундис, ей-богу.
Да не слушай ты его, — крикнула Надька, — врет он все. Он же ведь чокнутый. Как напьется, так начинает дундеть про своего папашку такого. И не было никогда министра какого-то или замминистра. Обыкновенно он подзаборник, босяк из детдома, подкидыш. — Надя, Надечка, что ж такое говоришь потерянно? — спросил Цыбиков. — Зачем ж ты в душу плюешь? За что обижаешь? На кой тебе меня последней радости лишать? Ну, пускай, по-твоему, отца я не знаю, ладно, но маму-то я хорошо помню.
— Ой, Владик, устала я от тебя, перестанет мудить наконец.
— Генералы, министры, ты же мне хрен с горы отыскался. — Ну, если это правда, и пахан твоего ни за что шлепнули, иди в НКВД, требуй из него пенсию. Коли он у тебя был такой туз надутый, может, отсыпет тебе на убогость полсотни в месяц.
— Надя, Надя, — прошептал кенгуру, и глаза его вспухли слезой. — Надя, боюсь, я боюсь, страшно мне очень идти туда, страшно.
У меня сердце подскочило, потому что время сомкнулось. Этот ледащий, бесполый урод сказал голосом своей мамки, «Страшно мне очень!» Головастик созрел.
«Страшно мне очень!» — сказала она.
«Как же ее звали?» «Хоть убей, не могу вспомнить». Мы лежали с ней в высокой траве на берегу заросшего лесного пруда в рассуды. Как мы туда попали, не знаю. Просто сели на электричку и долго ехали, а потом сошли на случайной станции. Никто нас здесь знать не мог, и мы никого не знали. И пошли через лес. В городе мы не могли встретиться и на машине приехать сюда не могли. Муж, бывший медсестрички, был шнившивый майор из следуправления, а замминистра, которого знали, боялись все, и любой шофер, любой топотун из наружного наблюдения. Любой учащий патрулирующий опер сразу же настучал бы. Август 52-го. Все же окончательно сошли с ума, все затаились или ошалело метались в поиск укрытия перед взрывом. Но здесь были безлюди и тишина. Только шмель бился в цветочном влагалище с назойливым гудением, как пикировщик. «Дай попить», — попросил я. Она поднялась, достала из пруда бутылку крем-соды, откупорила, сказала, «Страшно мне очень». Я отвернулась, и показалось мне, что она заплакала. «Меньку, что ли, боишься?» Плевала я на него. «Чего ж тебе страшно?» Поинтересовался я простовато, хотя знал, чего она боится, потому что в то время вошла моя игра в самый пик. И сам я жил в ежедневном ужасе и сумасшедшем напряжении каждой жилочки. «Ведь Минька рассказал мне, что вы удумали. Погубишь ты нас, Паша, всех, и его, и меня, и всех, и тебе оторвут твою наглую башку. Беспокоишь, значит, за Миньку. Что, любишь сильно?» — усмехнулся я. «Да какая ж баба его такого любить будет? Тусклый он. Приходит с работы под утро. Пьяный, злой, влезает в меня. И давай, мрачный, унылый, будто клоп. Я не о нем думаю». Я вообще... А если вообще-то лучше не думай. Иди ко мне. Иди сюда. Я тебя всегда буду обнимать и радостно.
Она засмеялась, махнула рукой.